Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги Откровения. Сегодня мы начнем разговор о 20 главе. Многие толкователи считают, что эта глава является кульминацией апокалипсиса в том смысле, что здесь показано торжество Царства Божьего на земле. Эта глава вызывала наибольшие споры и недоумения, приковывала к себе наибольшее количество всевозможных исследователей, толкователей, комментаторов, отмечает Александр Минь. Многое здесь так и остается тайным и сокровенным. Перед нами события не просто характерные, типологические, повторяющиеся из века в век, но какие-то свершения. Перед нами пророчество, торжественное предсказание. И уже в силу этого обстоятельства мы не в состоянии полностью проникнуть в тайну этих текстов. Сейчас мы живем как бы в Ветхом Завете грядущего. Мы только как через тусклое стекло, лишь гадательно можем предвидеть то, что совершится в будущем. Главная тема этой главы – наступление тысячелетнего царства и связанные с этим события. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги Откровения. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение книги Откровения и сегодня приступим к разговору о 20 главе этого произведения. В этой главе речь идет о тысячелетнем царстве Христа, а также о воскресении и суде Великого Белого Престола. И, наконец, мы с вами увидим ту судьбу, которая ожидает нашу землю. Первые строки этой главы описывают для нас те события, которые будут предварять наступление тысячелетнего царства. Прочтем стихи с 1 по 3. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который с дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет». После же сего ему должно быть освобожденным на малое время. Это пророчество о тысячелетнем царстве должно рассматриваться точно так же, как и другие пророчества Священного Писания. Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, как апостол Петр пишет в 20 стихе 1 главы своего 2 послания. Иными словами, вы не можете просто извлекать какие-то стихи из Священного Писания и основывать на них какие-то доктрины. Вам необходимо, чтобы это подтверждалось и другими текстами Библии. Когда мы относимся к данному отрывку как к подобному и буквальному описанию фактов, этот текст становится весьма осмысленным и соответствует всему плану пророчеств, которые мы с вами изучаем. Любые попытки свести все описанное здесь к простому символизму будут граничить с абсурдом. Пытаться придать этому отрывку духовное значение — это значит лишить все Священное Писание его живого смысла, превращая все толкование Библии в бессмыслицу. Престолы в этой главе являются буквальными, мученики являются реальными, Иисус является живым и реальным Иисусом. Слово Бога является реальным словом, зверь является реальным, а образ и печать зверя тоже представляют собой вполне реальные вещи. Точно так же и 1000 лет является реальной 1000 лет. Здесь идет разговор о реальных вещах. И 1000 лет означает 1000 лет. Если бы Бог имел в виду вечность, Он бы наверняка прямо сказал об этом. А если бы речь шла о периоде в 500 лет, Он также назвал бы вещи своими именами. Разве Бог не может сказать то, что Он хочет? Поэтому, когда Он говорит о тысяче лет, Он имеет в виду именно тысячелетие. Вы можете обратить внимание, что тысячелетнее царство упоминается в первых трех стихах два раза, а всего в 20 главе царство фигурирует целых шесть раз. Да, концепция тысячелетнего царства появляется в Библии только в одном месте, а именно в этой 20 главе книги Откровения. Однако здесь Бог повторяет все это целых шесть раз. И сколько раз Бог должен сказать о чем-то, чтобы это было исполнено? Причем тысячелетнее царство упоминается больше, чем некоторые другие концепции, истинность которых не ставится под сомнение, хотя они встречаются в Библии только один или два раза. А тысячелетнее царство фигурирует целых шесть раз. И здесь оно имеет непосредственное отношение к сатане. Некоторые богословы не считают, что данные строки относятся к тысячелетнему царству. Они утверждают, что эти стихи лишь завершают описание сцены Дня Божьего гнева. Данная точка зрения возникает из-за того, что при устранении сатаны в мире должны будут произойти колоссальные перемены. Отсутствие сатаны на этой земле изменит условия в мире. Сатана является богом века сего. Его власть и влияние на мир являются столь могущественными, что ни один современный компьютер не способен оценить и просчитать степень этого влияния. Однако устранение сатаны открывает путь для тысячелетнего царства, тогда как при сатане, находящемся на свободе, никакого тысячелетнего царства быть не может. Поэтому мы видим, что взаимосвязь сатаны и тысячелетнего царства состоит в следующем. Сатана должен быть устранен с этой земной сцены, прежде чем тысячелетнее царство сможет наступить. Люди рассуждают об установлении мира на земле, о достижении процветания и тому подобном. Мировая политическая система будет в конце концов возглавлена Антихристом, но ему не удастся добиться мира и процветания, хотя на какое-то время будет казаться, что успех близок. Покуда сатана будет находиться в этом мире, вы не можете рассчитывать на наступление Золотого века. Пока он свободен, идеал просто невозможен. Вот почему сатана будет ввергнут в бездну, где ему придется провести тысячу лет. Однако по истечении этого срока он вновь на короткое время окажется на свободе. Почему сатана вновь получит свободу уже после того, как Бог однажды сковал и бросил его в бездну? На этот счет один мой знакомый ответил так. «Если вы скажете мне, зачем Бог допустил появление сатаны в мире в самом начале, я смогу объяснить, почему Бог отпустит его во второй раз». Почему Бог отпускает сатану? У Бога есть на это определенные причины. В этом и состоит великая проблема зла. Почему Бог допускает зло? Что ж, я уверен, что Бог занимается воплощением своего грандиозного плана, который является Божьей тайной, пока что еще не явленной нам. Но эта тайна однажды будет раскрыта. А сейчас он просто велит нам следовать за ним по вере. Мы должны довериться Богу, зная, что все, что он делает, правильно. Я вспоминаю случай из моего детства. Как-то мы вместе с отцом отправились на прогулку и оказались застигнуты ненастьем. Это была обыкновенная гроза. Однако я, будучи еще совсем ребенком, не на шутку и перепугался этого грома и ливня. Я никогда не забуду, как отец обнял меня и сказал: «Сынок, не бойся и положись на меня». Я прижался к нему, зная, что он не даст меня в обиду. И так мы дождались окончания непогоды. Мой земной отец ушел из жизни очень давно, когда мне было только 14 лет. Однако уже многие годы у меня есть Небесный Отец, на Которого я могу положиться посреди всех моих жизненных бурь. Я бы очень хотел, чтобы среди всех тех проблем, которые появляются на нашем пути, у меня нашлись все интересующие вас ответы. Но порой ответов нет, так что нам всем остается только довериться Ему». Однажды я читал книгу, посвященную проблеме существования зла в мире. Когда я дочитал книгу до конца, проблема зла продолжала существовать для меня, так как автору не удалось дать хоть сколько-нибудь исчерпывающих ответов. Ему потребовалось написать 200 страниц, чтобы я мог бы выразить это в одном предложении. Мы не знаем, зачем Бог допускает существование зла. Но, друзья мои, однажды мы получим эти ответы, если будем идти в жизни по вере. Итак, Бог заключает сатану в узы на 1000 лет, потому что без этого 1000-летнее царство попросту невозможно. И после этого наступает период правления Христа и святых периода скорби. Прочтем стихи с 4 по 6. «И увидел я престолы, и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою». Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним 1000 лет». Множество людей примут смерть за Христа в течение периода великой скорби. Однако им предстоит вернуться к жизни, чтобы править вместе со Христом в 1000-летнем царстве. Святые периода скорби смогут компенсировать 3,5 года страданий целой 1000 лет славы. И я бы сказал, что им досталась неплохая компенсация. Те 3,5 года были нелегким испытанием. Но 1000 лет будет поистине потрясающим временем. Представьте себе жизнь и правление вместе со Христом на этой земле. Иоанн увидел престолы и сидящих на них, хотя не совсем ясно, кто же находится на престолах. На мой взгляд, здесь имеются в виду все те святые, которые участвовали в первом воскресении, что включает спасенных во все времена. Первое воскресение началось с воскресения Христа. Затем, не ранее, чем через 20 столетий, но до наступления великой скорби, должно последовать воскресение Его Церкви, которое случится в момент восхищения. А в конце великой скорби состоится воскресение как святых периода скорби, так и святых Ветхого Завета. Святые периода скорби и ветхозаветные святые будут, по всей видимости, править на этой земле вместе со Христом. Я уверен, что Давид будет его наместником, а церковь, которая является невестой Христа, будет пребывать в Новом Иерусалиме, где она, как я думаю, будет править с ним над большой частью Божьего творения». И я полагаю, что церковь будет путешествовать между небесным домом и землей. Однако множество людей из числа детей Израиля и язычников вступят в царство, так и не встретив смерти, то есть будучи еще живыми. Всем им, а также тем, которые будут рождены во время 1000-летнего царства, предстоит пройти в течение этого 1000-летия еще одно испытание – они будут священниками Бога, что относится ко всему народу Израиля. В этом состояла изначальная цель Бога относительно израильского народа. Мы можем прочесть об этом в 6 стихе 19 главы книги «Исход». «А вы будете у меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. Авраам являлся священником в своей семье. Левий был родоначальником колена священников, в котором род Аарона выполнял первосвященническую роль. А в предстоящем теократическом царстве на этой земле весь народ Израиля будет народом священников. Все эти события предстоят миру в течение тысячелетнего царства. В Священном Писании мы можем найти больше пророчеств о тысячелетнем царстве, нежели о любом другом периоде. Царство было темой ветхозаветных пророков. Я не знаю, как иначе можно истолковать упование и надежды пророков. В наши дни мы слышим очень мало проповедей, в которых бы использовались книги малых пророков. И хотя их пророческие произведения, как правило, отодвигаются в сторону, все они с упованием взирали на грядущее тысячелетнее царство Бога, которое будет установлено на этой земле. Далее в этой главе мы узнаем о кратковременном освобождении сатаны. Прочтем стихи с 7 по 9. «Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли Гога и Магога, и собирать их на брань. Число их, как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный. И не спал огонь с неба от Бога, и пожрал их». Хотя вся книга Откровения посвящена последним событиям земной истории, это в особенности справедливо в отношении нескольких последних глав. Здесь мы имеем дело с последним восстанием сатаны и человека против Бога. Как показывает нам данный отрывок, тысячелетнее царство является временем испытания человека, помещенного в идеальные условия. Как только сатана получает свободу, великое множество людей, которые находились в идеальных условиях и пребывали под личной властью Христа, тут же переходят на сторону сатаны. Было бы интересно поинтересоваться, откуда взялись все эти невозрожденные люди? Объяснение можно найти в том факте, что кроме великого множества людей, которые вступят в тысячелетнее царство, будет также множество тех, которые появятся на свет в течение этого периода. Это будет время самого большого прироста населения за всю историю Земли. Болезни будут устранены, поскольку проклятие греха будет снято с этой физической вселенной, Земля сможет производить достаточно продуктов, чтобы прокормить свое огромное население. Единственное, что останется без изменений в этих идеальных условиях, это сердце человека. Вот почему многие люди отвернутся от Бога и обратятся к сатане. Это кажется невероятным. Однако задумайтесь о нашем времени. В наши дни сатане удается достаточно успешно вести свои дела. Это противостояние Богу, которое произойдет в конце тысячелетнего царства, показывает, насколько ужасно состояние сердца человека. Пророк Иеремия писал в 9 стихе 17 главы своей книги: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» Мы с вами просто не знаем, насколько низменными существами мы на самом деле являемся. Нам попросту не удается подчинить наше ветхое естество Богу. Плотские помышления — суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут, пишет апостол Павел в 7 стихе 8 главы послания к римлянам. Но на самом деле человек является неизлечимым и неисправимым грешником. Даже в конце тысячелетнего царства он все еще будет находиться в состоянии противления Богу. Непокорность человеческого сердца и его извращенное естество попросту не поддаются разумному осмыслению. Если бы мы с вами смогли увидеть себя такими, какими нас видит Бог, мы едва ли сдержали бы отвращение. Но мы-то считаем себя хорошими и даже замечательными людьми, не так ли? И тысячелетнее царство станет последней проверкой человечества перед наступлением вечности. В конце времен люди будут жить в идеальных условиях тысячелетнего царства Христа. Но людям не понравится подчиняться Ему, поэтому, когда появится подходящая возможность для восстания, они используют эту возможность. Народы земли опять попадут под влияние сатаны и начнут замышлять свое зло. Поскольку это последнее восстание связано с именами Гога и Магога, многие исследователи отождествляют эти события со всем тем, что описано в книге пророка Иезекииля, где тоже фигурирует Гог и Магог. Однако данная трактовка совершенно неверна, потому что эти конфликты не совпадают ни по времени, ни по месту их прохождения, ни по участникам, хотя имена и совпадают в обоих случаях. В книге пророка Иезекииля в 38 и 39 главах описывается приходящее с севера нашествие Гога и Магога, которое разрушает непрочный мир Антихриста и заставляет его показать свое лицо посреди великой скорби. И в результате этот всплеск безбожных сил окажет такое влияние на человечество, что даже через 1000 лет после данных событий последнее противление людей получит тоже название Гог и Магог. Это потому, что, как сегодня мы используем название «мировая война», на протяжении 20-го столетия произошли две войны, охватившие все страны мира. За что они были названы мировыми войнами? Уже произошли Первая и Вторая мировые войны. И есть основания опасаться начала Третьей мировой войны. Это разные войны, но в отношении каждой используется то же самое название. Война, описанная пророком Иезекиилем, это, так сказать, первая война Гога и Магога. А в 20 главе книги Откровения речь явно идет о второй войне Гога и Магога. Хотя названия и совпадают, это будет совершенно другая война, а точнее последнее восстание сатаны. Тот факт, что эти события фигурируют под одинаковыми названиями, вовсе не означает, что сами события одинаковы. Но этот последний очаг противления и непокорства Богу станет глупой и бессмысленной попыткой, точно так же, как и первое восстание человека в Эдемском саду. Здесь мы видим не начало, а завершение истории человеческой непокорности. И здесь не остается ничего, кроме окончательного суда. Но об этом мы будем говорить в следующей лекции. А сегодня мы попрощаемся. Всего вам доброго, дорогие мои.
Земля покрыта инеем, и холод жжет в груди. Господи, помилуй душу грешную, не дай во тьму кромешную мне пасть в конце пути. Господи, избавь меня от слабости, дай мне великой радости общения с тобой. Об одном прошу тебя я, Господи, беду не бери, а отведи и пробуди любовь. Ты мой, меня в сражениях не покинь, и в отражении реки мне путь мой укажи. Крепкий мой, молю, не оставляй меня, и ночью, и в лавине дня судьбу мою верши. Божий свет, коснись меня своим лучом и двери золотым ключом бессмертие открой. Божий мир, тебя зовет душа моя, какое счастье для меня, что я спасен тобой. Той стране, где небо в золотом огне, и где ты ждешь меня. Господи, сквозь все преграды я иду, в небесном золотом саду увижу я тебя. Господи, хочу покоя нет, чтоб не запорошила свет гнетущая тоска. Господи, благослови мою любовь, чтоб не разбилась кровь душа у черных скал.
Слушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне в это же время. Дорогие друзья! Если у вас возникли вопросы или вы хотели бы иметь расписание передач Трансмирового радио, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио можно слушать и в интернете. Адрес сайта, на котором вы найдете информацию и записи лекций по страницам Библии, такой: www.ttb.org. Вы можете послать нам также электронное сообщение по адресу twr@email.ru. Лекции доктора МакГи звучат почти на 200 языков во многих странах мира. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Священного Писания в программе «По страницам Библии».